Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Дорогие друзья, оказывается, что между мамой и дочкой есть не только любовь, принятие, забота и своеобразные женские секретики, так называемые, но и ревность. И разбираться в этих сложных, в этой сложной гамме чувств мы решили с Натальей Вячеславовной Власихиной, нашим постоянным психологом, консультантом проекта «Формула семьи». Вас мы просим присоединяться к этому эфиру, лайки, репосты, комментарии. Ну, естественно, если вы та самая дочка или та самая мама, поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями, своими ощущениями, своим опытом, собственно, в комментариях, и мы это все обсудим. Поехали! Поехали.
Поехали, да. Привет, всем здравствуйте.
Да, привет. Слушай, ты знаешь, ты когда предложил тему этого эфира, я еще раз, в очередной раз поймался на мысли о том, что почему-то есть есть разговоры, подчеркиваю, у обывателей, а не у психологов, да? Вот всякие терки, шмерки по поводу взаимоотношений мамы и дочки, ревность, все прочее. Но почему-то таких разговоров значительно меньше про мужчин, про отношения отца и сына. Вот почему так? Это, может быть, мои субъективные ощущения того, что происходит, или это реальная картина мира?
Здесь я бы говорила, во-первых, о том, что как ни крути, но более близкой фигурой для ребенка является фигура мамы. Так или иначе, потому что именно ребенок рождается, он через нее получает вот этот вот опыт безопасности, опыт привязанности, о котором тоже много говорит. Безусловно, фигура папы тоже очень важна, и как папа выстраивает взаимоотношения. Но взаимоотношения с ним отвечают за, ну, как бы другие функции. А когда мы говорим про маму, то она является источником, ну вот, если хочешь, первичного социального научения. То есть через нее ребенок понимает, какой мир, враждебный или безопасный, его любят или не любят, на его потребности отвечают или не отвечают. А если на потребности отвечают или не отвечают, то он хороший или плохой. Потому что если на потребности ребенка не отвечают, то он автоматически начинает, ну так скажем, думать, что это с ним что-то не так. То есть, что это он что-то, ну, как-то вот не угодил. Ну, понятно, что маленький ребенок, он так не думает в полном смысле, но вот это вот восприятие. Поэтому вот здесь я думаю, что про мам поэтому и больше.
Слушай, а разве не мужчина? Ведь мужчина такой, знаешь, ну, человек, который там и мамонта там забивает, да, там охраняет дом и обеспечивает внешнюю такую безопасность. Разве почему все-таки ты говоришь о функции безопасности со стороны женщины, хотя вроде мужчину и обеспечивает?
Да, мужчина обеспечивает внешнюю безопасность, а эту безопасность мать доносит до ребенка. То есть то, насколько, например, вот грудничок лежит в кроватке, насколько она откликается на его физические потребности, там чувствует, что он голодный, или он мокрый, или с ним что-то не так, или ему некомфортно, там, не знаю, жарко или холодно, то вот для ребенка вот эта безопасность, насколько мама чувствительна к его сигналам. И, соответственно, если мама чувствительно откликается и эмоционально, ну, то есть вот это вот, если уж мы пошли в терминологию, термин есть комплекс оживления, когда совсем малышок, он при виде родителя и мамы сначала, ну и потом и папы, в общем, он начинает улыбаться, дергать ручками и ножками и как бы показывает, что вот это те, для кого он такой прекрасный тут лежит.
Вот. Ты знаешь, моя дочка, мой последний или крайний ребенок, уж не знаю, да, как пойдет... Тут она улыбнулась впервые нашему среднему сыну. Не маме, не мне, а среднему сыну.
Да, да, но тем не менее, это вот фигура мамы, она вот та фигура, которая первично дает вот эту вот обратную связь с миром. И вот здесь вот про пап тоже пишут, но именно то, как мама себя чувствует с ребенком, как она на него откликается, то вот как раз очень много зависит, как я уже сказала, и понимание безопасности, восприятия, и, ну, или его отсутствие. Ну и тогда уже мы говорим о некой травмированности.
Да, окей, но тем не менее, опять же, возвращаясь к моему первому вопросу, да, то есть у обывателя, типа меня, да, есть мнение, что, ну, вернее, муссируется, нет, все это тоже неправильно, неправильные слова подбираю. Мы слышим разговоры о ревности матери и дочки, но мы не слышим разговоров или почти не слышим о ревности матери и сына.
Нет, про мать и сына тоже очень много пишут. Ну, то есть мама и сын. Это отдельная вообще такая вот мама и сын.
Ну, тоже много пишут или все-таки меньше, чем про мать и дочь?
Ну, так же. Это в разных аспектах. То есть по-разному пишут. По-разному. То есть часто говорят, что у матери с сыном особенная связь. Именно о непростых отношениях мамы и дочери, о таких разных отношениях, которые бывают, ну, тоже много.
В чем отличие ревности, если уж ты говоришь об этом, да, что тоже пишут и тоже много? Есть какие-то специфические особенности, отличия ревности между... Хотя почему мы сразу к ревности, да? Мы же про любовь тоже хотели поговорить.
Да, да.
Ну ладно, окей. В чем специфические отличия между ревностью между мамой и дочкой и мамой и сыном? Есть какие-то особенности такие вот, уникальные?
Слушай, ну здесь, во-первых, я бы, наверное, знаешь, начала с того, изначально, что у нас есть... Ну, такое некое представление, что ребенок рождается, и мама его, ну, автоматически любит. Ну, там говорят про выработку там окситоцина.
Материнский инстинкт, опять же.
Да, материнский инстинкт, опять же. Но сразу хочу сказать, что чувства бывают совершенно разные, и на это влияет очень много факторов, независимо от пола ребенка. То есть женщина может, во-первых, ну, мы с тобой тоже как-то говорили, у нее после родов может быть полностью или элементы пострадовой депрессии. Соответственно, здесь любви, любовь она может не чувствовать в таком там полном объеме, вообще.
Я бы тоже, может быть, отличал бы на бытовом уровне, опять же, на бытовом. Есть депрессия, а есть проявление откровенной ненависти к ребенку.
И это тоже может быть, и на это может играть очень много факторов. Ну, допустим, ну уж там, если брать самые страшные, когда там ребенок, ну вот, он рождается в результате насилия. Ну, и женщина, например, решила рожать. Ну, то есть она его оставляет. Или, например, женщина чувствует себя очень незащищенно в социальном, экономическом аспекте и очень сильно тревожится, волнуется, боится, вот как она будет этого ребенка содержать. Или женщина не готова была к изменению социальной жизни. То есть она могла ребенка очень сильно хотеть, но как-то вот не очень осознанно было, что...
Не представляла, что да, последует за этим.
Да, что жизнь будет сосредоточена именно на ребенке, будет много ограничений, и таким образом жизнь изменится. Ну, то есть много-много факторов, которые могут влиять на то, что женщина встает, ну, как бы она понимает, что должна быть пламенная, нежная любовь, а как-то ее и немного. То есть вот этот вот момент. А есть еще, когда, ну, и я часто слышу об этом на консультациях, когда человек, например, говорит, вот там у меня было, допустим, непростое детство, но мне кажется, что я переработал или переработала, мне кажется, что я это все прожил, у меня прекрасная семья, но рождается ребенок, и все, извините, вот полезло. То есть какие-то чувства, какие-то воспоминания, как-то становится больновато в каких-то воспоминаниях. И вот когда у нас рождается свой маленький ребенок, у нас внутри появляется, становится видимым, ну или сказать, актуализируется наш внутренний.
Угу.
И в результате то, что, может, мы как-то не сильно вот к этому обращались, то все, что, ну, как-то было, казалось, под таким прикрытием, когда появляется наш ребенок, вот это все тоже поднимается.
Слушай, ты прямо, знаешь, прочитал мои мысли, и я об этом думал тоже перед эфиром, потому что у меня есть вот сейчас на примере семья, которая, казалось бы, была идеальной вообще. То есть я на нее наблюдал со стороны. Она была просто идеальной семьей. Да. Там христианской, к тому же, семьей. Там у них было настолько все круто. Я смотрел на них, думаю, господи, ну почему...
Бывает,
почему у меня такого нет? И не может быть, наверное, по определению даже такого всего. Но у них родился ребенок, и там столько всего вылезло, столько полезло всего, грязи какой-то, просто какие-то обиды, каких-то вот непонятных претензий, знаешь, чего раньше вообще не было, даже и в помине.
Ну, здесь еще как бы может быть не только вот актуализация детских каких-то переживаний, а еще то, что семья оказалась не готова, потому что рождение первого ребенка – это кризис для семьи, тоже мы с тобой в разных передачах говорили. То есть семья кардинально перестраивается, кардинально. И объективно дистанция между мужем и женой увеличивается. Ну, потому что есть третий, ну, за которым надо ухаживать. Ну, то есть, и системно, да.
Мне просто всегда казалось, что наоборот, рождение ребенка должно как-то концентрировать людей. То есть, у тебя появляется... Ну, допустим, ты неверующий человек, да, у тебя нет вот этого какого-то общего взгляда философского, религиозного на мир, но у тебя появляется новый человечек в семье, и ваши взгляды на него, на нем, на ней концентрируются. И, казалось бы, наоборот, это должно сближать людей.
Да, совершенно
казалось бы.
Казалось бы, да, но это означает, что если у мужа и жены формируются роли отца и матери, то тогда это сближает. А бывает, когда роль матери сформировалась, а роль отца нет, ну, реже наоборот. То есть когда воспринимают все равно в первую очередь, ну вот на данный момент там я муж или я жена и требую вот этого внимания и требую такого же качества, не знаю, физической близости, там щи, борщи, компот, ну то есть начинаю вот тянуть одеяло на себя. То есть и здесь, поэтому и тогда вот эта перестройка затрудняется. Вот, и, соответственно, когда вообще рождается ребенок, как я сказала, актуализируется много своего детского. А когда мы говорим о женщине и девочке, то вот здесь актуализируется, ну, так скажем, в несколько раз больше, потому что еще идет вот это вот момент, то, как женщина сама вот сформировалась именно как женщина. И дальше уже это будет влиять на то, как она видит свою дочь. То есть она видит, ну и так же, как мама сформировалась как личность. То есть она видит свою дочь как отдельную личность, как продолжение себя, как реализацию в дочери того, что она, допустим, не успела. Мама всю жизнь хотела заниматься балетом, а у нее по каким-то причинам не вышло, она дает дочку в балет и требует, чтобы та была великой балериной. Это я тебе пересказала фильм «Черная лебедь». Вот. Это вот яркий пример, но просто в фильме это очень ярко. Но вот такие вот моменты, когда мама вот смотрит свою на дочь как проект и продолжение того, что у нее не получилось.
Ну, слушай, я думаю, что в этом смысле мужское отношение к сыновьям точно такое же, да, мы там мечтали быть великими спортсменами там, или великими музыкантами, и мы хотим того же самого от своего ребенка. Например, я прямо, знаешь, у меня был такой кризис в отношениях со своим средним сыном, вот с Тимуром, потому что он максимально не спортивный человек. Ну, то есть совсем, да? А я занимался боксом там у величайшего там тренера по боксу Советского Союза, ну, это правда. Он из... Даже про него фильм сняли недавно. Ну, я там занимался кикбоксингом, и мне казалось, что ну, вот мой ребенок должен быть так, ну, каким-то вот, ну, отжиматься, подтягиваться хотя бы там, да, вот все вот это вот. То, что у меня. И мне, у меня была, ну, проблема с этим. То, что я от него это ждал, а он как бы нет. У него другие интересы в жизни. То же самое получается. То есть мы в этом с женщиной абсолютно похожи.
Но здесь, опять же, потом, когда ты увидел, что он не спортивный, у него другие интересы, вообще, что он другой человек, что ты предпринял?
Я пытаюсь, и мне бывает немножко больно, я пытаюсь позволять ему быть самим собой.
Вот, вот, то есть ты видишь, а даже вот в тот момент, когда ты мне сказал, что а он совершенно не спортивный, то есть ты видишь, что он совершенно не спортивный, и тебе это может быть досадно, но, как говорится,
ну, ладно. Тем более старший сын, да, который максимально спортивный, да. Наоборот.
То есть да.
Наоборот максимально,
да,
спортивный.
Да, 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 но здесь, видишь, у тебя есть вот это восприятие, что ты другой человек, ну да, как бы очень бы хотелось, но тем не менее вот то, что там у меня не получилось, а он этого не хочет, ну, как бы обидно, ну ладно. Ну, то есть...
Это вот тяжело. Это, ну, то есть,
тяжело.
Как бы, да, это, есть какие-то ожидания там от того, что
да, ты, безусловно, должен быть. И эти ожидания, важно осознавать. То есть осознавать то, что, да, мы были маленькими девочками и мальчиками, мы были подростками, мы что-то хотели, у нас что-то не получилось, но, как говорится, при чем тут наши дети, да, вот. То есть в этом смысле очень вот эту раздельность важно понимать. И вот эти именно конфликт в отношениях мамы и дочки, он часто проявляется уже вот начиная с подросткового возраста, когда дочка уже начинает отделяться, начинает сепарироваться, начинает себя проявлять. И вот здесь вот могут быть очень разные эмоции. Не только вот такой любви, а и непринятия, ревности, а то и зависти.
Вот, смотри, я тоже об этом хотел сказать тебе сейчас, потому что у меня тоже да. На глазах были две ситуации, некоторые, вернее, ну, наверное, две, да. Обычно мы, вот мужчины, я имею в виду, да, как правило, не воспринимаем своих сыновей как конкурентов, то есть мы не смотрим на своего ребенка, который красивее, предположим, нас, или статнее, как это по-русски правильно говорит?
Ну, статнее, да.
Статнее, ну, окей. И мы не думаем, ой, у меня, я же ретрест, у меня там пузо, да, а мой ребенок там мускулистый, красивый.
Как такой весь.
Да. То есть, наоборот, мы гордимся, что он крутой, да, обычно. Но когда женщина смотрит не очень красивое внешне на свою дочку, например, которая очевидно красивее ее, то тут возникает куча всяких неприятных эмоций.
Ну, вот эта вот конкуренция и зависть к и сыновьям у мужчин может неосознанно проявляться в кризис среднего возраста. То есть, когда скорее не то, что там кто красивее относительно, ну, телосложения в принципе, а здесь неосознанная зависть может проявляться, когда мужчина понимает, что он стареет, ну, телесно, а рядом ходит вот такой, значит, красивый, здоровенный. И как бы и в этом смысле, ну, вот это вот так же, ну, об этом также пишут, и, ну, вот это вот может быть. Относительно мужественности, относительно потенции, относительно, ну, вот именно и здоровья мужского. А у женщин тоже может быть и восхищение дочерью, и зависть, и вот эти чувства, они зависят от того, как от многих факторов, на то, как женщина состоялась как женщина, вот эта женская идентичность, на то, как она воспринимает свое увядание, на то, насколько она реализована как женщина, насколько она счастлива как женщина. Потому что если отношения ну, допустим, с дочерью не выстроены, или женщина сама не реализовалась как женщина, то ей может быть очень непросто наблюдать за, например, счастьем дочери.
Ты сказал такую фразу очень важную – реализация как женщина. Но ведь, наверное, ну, разные женщины по-разному понимают вопрос реализации себя как конечно. Женщины. Для кого-то конечно. Это нарожать кучу маленьких портосиков, а для кого-то это сделать карьеру там, деловую. Да? И она борется за свое место там, в мужском мире, предположим, да, и она хочет себя вот таким образом реализовать.
Да, но здесь именно есть реализация как личности. Ну, вот здесь это для меня звучит как такая реализация как личности, в каком направлении я реализуюсь. А именно вот реализация как женщины, это может быть вопрос принятия вот своей телесности, ну, как вот то, как я выгляжу, какая я. Как именно, опять же, да, ощущение счастья или несчастья. То есть это вот на это много очень влияет. То есть здесь есть вот много факторов, именно как ну, вот представителя своего пола, как женщина довольна своей жизнью или недовольна. И ты совершенно прав, это может быть совершенно разные процессы. То есть, например, женщина может прийти к тому, что ну, она реализуется в профессии, и она счастлива как женщина тоже в том, что...
Слушай, мне кажется, что ты топила всегда за то, что вот эти... Вот я топлю и продолжаю топить за то, что женщины и мужчины – это разные люди, да? Немножечко. Ты говоришь о том, что с точки зрения психологии это не так. То есть, ну, это на самом деле... То есть, все могут быть активными, все могут быть пассивными, все могут быть, не знаю, там, опять же, бесхребетными.
Агрессивными, вот. Да, агрессивными.
И все проще, да. Но тут же ты говоришь вот сейчас о том, что, оказывается, есть какая-то фишка особая, уникальная, вот женская самореализация, и ты вот на этом делаешь акцент, что какая-то есть непонятная женская вот, идентичность, самореализация. Это не противоречит одному другому?
Но здесь я говорю о том, что вот такая идентичность, кто я как мужчина, кто я как женщина, все равно она выстраивается, и человек, ну, принадлежащий к своему полу, он так или иначе отвечает себе на эти вопросы. И именно формирование мужской идентичности – это про одни вещи, а формирование женской идентичности – это могут быть про другие. Но так или иначе, это вот внутреннее содержание и согласие с ним, что вот я, да, ну, допустим, вот я женщина, какая я женщина, как я реализуюсь, меня это устраивает. Когда очень
прости, пожалуйста, да. Опять же, устраивает как человека или как женщину именно?
И как женщину тоже. То есть насколько именно, как я выгляжу, как я опираюсь, как я ощущаю свою женственность, вот принадлежность к полу, как я опираюсь, вот это выстроено, вот мое представление. То есть здесь я бы говорила не об объективных качествах, что женщины вот такие, вот такие, вот такие, мужчины вот такие, вот такие, а именно как насколько вот это согласие есть именно во мне. То есть вот моя жизнь...
Мои представления о самой себе и, да. И реальность, которая вот есть.
Да, совершенно верно. Совершенно верно, да. Да. И вот здесь вот... вот здесь вот как раз может быть очень много конфликта в том, что если женщина не удовлетворена, то и это будет может быть проецироваться, но если она не разбирается с этим... Это может проецироваться на свою дочь. И тут еще, конечно, очень играет роль именно как там полная семья, неполная. Женщина-дочь воспитывает одна или есть муж. Как отношения с мужем складываются? Безусловно, это все влияет.
Помнишь, я тебе буквально недавно в одном из наших эфиров говорил о своих комплексах. У нас есть, ну, больше, чем один ребенок в семье, да?
Да,
ну,
да.
И когда родилась дочка, это был такой, это уже, считай, ну, поздний ребенок, да, то есть мне 42, у нас дочке 4, 38, а Фирузе было 40 лет, когда, значит, мы родили этого ребенка. И я смущался и стеснялся того, что София ко мне проявляет такую какую-то особую любовь. Мне казалось, что я ворую любовь, ну, вот эту ее любовь у Фируза, да? И мне казалось, что она обижается. Ну, обижается, и по этому поводу комплексует. Почему-то казалось, да? Но, и мы с ней говорили на эту тему. Она говорит, нет, наоборот, мне очень в кайф, что ну, ты с дочкой так вот как бы в таких близких отношениях, что она с тобой так... Ты с ней, она с тобой, да? Ну вот, но ведь есть дамы, женщины, которые действительно считают, что
да.
У них возникает ревность по отношению к дочке, потому что муж начинает по отношению к ней меньше эмоций проявлять. Или вообще, может быть, вот таких эмоций вообще, в принципе, никогда не проявлял к ней. А к дочке проявляют.
Да, вот, да, совершенно верно. И вот здесь вот начинается вот эта ревность, когда у женщины с мужем, например, холодные отношения, и она видит, как муж проявляет вот эту теплоту, которую ей не достает к дочке, то, безусловно, это может быть вот эта ревность. И вот здесь она может быть, ну, так скажем, женско-детская, потому что у нее тоже есть вот внутри маленькая девочка, и ей бы тоже хотелось такого же отца, а если еще в анамнезе там холодный отец, то, конечно же, будут претензии, что вот ты там папина дочка. Ну вот здесь вот это еще связано и с коалициями внутри семьи. Здесь сразу мне вспоминается это «Любовь и голуби». Помнишь, вот младшая дочь, она... Да, да, да. И вот младшая дочь, она, у нее был особый контакт с отцом, и за это ей, ну, вот, доставалось периодически. То есть, ну, вот, в общем, весьма так и жестоко, ну, то есть, если посмотреть там. Вот. Поэтому вот здесь, ну, вот здесь, конечно, может играть очень много факторов.
А, ты закончил, да?
Да.
Окей. Угу. Я комментарии почитаю. Есть комментарии очень интересные, которые к нам прилетели. В названии темы звучит «любовь и ревность». Никогда не понимала, о какой ревности могут говорить. Но когда столкнулась с историей друзей, обалдела. Когда родной муж умер, и мама вышла второй раз замуж. Дочке было 25 лет, и она отбила мужчину у мамы. Уже более 10 лет мама с дочкой не разговаривают, а дочка так и живет с тем мужчиной, с которым у нее разница более 20 лет. Вот это что? Потому что она хотела замену папе или просто ревность?
Ну, да, вообще такой Санта-Барбара отдыхает. То есть, ну, здесь это вопрос и, может быть, скрытой агрессии, да, там, дочери к маме. Или это соперничество. То есть там надо разбираться. И вот когда строятся взаимоотношения уже взрослой дочери с мамой, то вот здесь вот эта ролевая чехарда может проявляться в том, что, например, кто-то общается и взаимодействует с родительско-детских ролей, ну, то есть я к тебе обращаюсь как твоя дочка, а ты как мама. А мама реагирует с женской роли. То есть дочка ждет от нее материнства.
Соперница,
там,
да.
Да, соперница, там, не знаю, поддержки, сочувствия и все. А мама реагирует женской и, соответственно, видя, например, счастье дочери, она выдает реакции, ну, там, я не знаю, ревности, зависти, обвинений, там, какой-то агрессии, может быть. И это вот, вот эта вот ролевая чехарда или наоборот. Что мама говорит как мама, а дочка взаимодействует с позиции женщина-женщина.
Ну, кстати, я тебе могу сказать более интересную историю с точки зрения Санта-Барбара, да? Это вот, опять же, в моем окружении было. Один мой знакомый имел отношение с дамой старше него почти на 20 лет. Они на протяжении лет, годов там эти отношения имели. Когда она начала увидать... очевидно, увидать. А у него дочка росла. То есть это была мама-одиночка, там не было... Он не был любовником в этом смысле, да? То есть это была одиночка. Но вот она начала увидать, а дочка ее расцвела, а дочка была чуть младше его, она их свела и как будто бы передала его своей дочке в надежные руки, да, представляешь? Да. И вот как бы у них отношения прекратились, и сексуальные в том числе, но они продолжились с ее дочкой, и это было ее сознательное решение. Вот такое случается иногда.
Да. Ну, очень, вот, да, очень. Но тут опять же идет смешение ролей все-таки, потому что, ну, такие вот инцестуозные вещи, ну, вот они, конечно, все равно будут влиять, потому что, ну, как это, да, мужей по наследству не передают, да, то есть, ну, как...
Ну, в данном случае получилось, что передали.
Ну, передали, да. Но я имею в виду, что это будут сложности, ну, однозначно. Вот во взаимоотношениях.
А еще комментарий. Алина, содержательный эфир. Узнала много нового. Спасибо Наталье, Евгении и Яна. В отношении мама-сын что-то можете сказать в этом направлении? Ну, наверное, можем, но это все-таки эфир, конкретно касающийся мамы и дочки. И вот тут, пожалуйста, эстафету мы Наталье передаем. Если она готова об этом поговорить более содержательно, то это вот ее право.
Но здесь, видишь, мама-сын часто, если на дочку проецируется определенная, ну, допустим, неудовлетворенность женской идентичности и женской реализации, то мама-сын – это может быть как проекция определенных отношений с мужем или проекция неудовлетворенности в связи с отсутствием мужа. Ну, то есть, и мальчик на себя может с одной стороны, может принимать, так скажем, порции не очень осознанной агрессии, ну, то есть, вот, как говорится, из-за себя, из-за того парня, в буквальном смысле этого слова.
А... Все мужики козлы, и он тоже.
Да. Вот девочка, кстати, тоже вот это наследство, если у матери не удалось, то... Там будет определенный посыл по поводу мужчин. И в то же время мать по отношению к мальчику может воспринимать его, особенно когда тот подрастает, его какие-то проявления, заботу и проецировать на него функции отсутствующего мужа, особенно когда взрослый сын. И это, ну, когда неполная семья, это есть риск того, что ей очень сложно будет его отпускать, когда он решит жениться и создавать свою, потому что, ну, как бы он же был и назначен на роль мужа, то есть, а тут вот он кого-то там нашел. Поэтому здесь вот с этим могут быть сложности. Но это если в двух словах.
Ага, а мы можем в контексте нашего эфира говорить о такой теме, например, смотри, там женщина была там, условно воспитана по домострою, по тому самому домострою советскому, да, но вот, а ее девочка хочет быть активной там, вот, во всех отношениях, и она ее задавливает и навязывает ей роль вот этой, конечно, опять же, это вот тоже про ревность или что?
Ну, это тоже про вот это невидение дочери как отдельного человека, который растет в определенном контексте, ну, идет вот это навязывание, ну, и, безусловно, это такое, вот такая передача таких вот.
И когда вот ей навязывают эту роль, да, опять же, по домострою, это такое, ну, попытка, да, типа, это что может быть, опять же, свои личные комплексы, какие-то, я не реализовалась, и ты не реализуешься. Или...
Да, вот это может быть. Вот здесь очень такой красной нитью проходит то, насколько мама в своих ценностях целостна и счастлива. То есть одна история будет, когда мама реализуется в домохозяйке, у нее все получилось, и там, я не знаю, дом вылизан, там 33 блюда, она получает удовольствие от этого, и это преподносит своей дочери, это одна история. Ну, то есть там, не знаю, насколько директивно, не директивно, но тем не менее. А когда, допустим, женщина где-то вынуждена, она страдает от своей социальной нереализованности, то есть она понимает, что есть неудовлетворенность, то вот здесь может быть другая история, когда свои ценности, ну да, навязываются, что у меня не получилось, и тебе не надо. Потому что иначе я не справлюсь, если у тебя получится... Допустим, мать хотела, но не осознавала или не позволяла себе заниматься карьерой, путешествовать. Там у нее была, например, разные социальные страхи. А дочка путешествует, учится, общается, и матери сложно с этим справляться, что у нее в жизни этого не было, ну, а уже подводятся итоги, ну, вот.
У нас есть комментарий очень такой трагичный от девушки, она пишет, что у меня испортились отношения с матерью после моего замужества, у меня как будто бы вообще идеальные отношения с моим партнером, у нас все хорошо, не без проблем, но мы умеем разговаривать друг с другом, а у мамы с моим папой полный раздрай. И такое ощущение, что, видя мои отношения с мужем, моя мама мне завидует, и от этого выливает у меня кучу агрессии.
Да, вполне, да. Спасибо за такой откровенный комментарий. Вот, пожалуйста, да, то есть с завистью, неудовлетворенностью, например, мама не справляется и таким образом выливает все на дочь.
А что ей делать в этой ситуации? То есть получается, что она единственное, что она может сделать, это полностью прекратить отношения со своей мамой и там жить отдельно, полностью минимум контактов и всего прочего, чтобы этого не было. То есть может как-то в конструктивное русло все это перенести?
А вот здесь это очень хороший запрос для работы с психологом, потому что вот здесь дочери страдают от того, что они, вот как я уже говорила, вот эта ролевая чехарда, они воспринимают маму как маму, а мама воспринимает как другую женщину и соперницу, у которой получилось. И вот здесь вот такой психологическая работа, терапевтический процесс для таких дочерей, он полезен тем, что дочь учится отделять, ну, как говорится, кто с какой роли говорит, и что я жду, и как я, и что я хочу от этого. Потому что от этого много ран и много боли, что вот я пришла к тебе как дочка, к маме, а тут вот получила ну, чего-то такое вот. Неприятно.
Но ведь это скорее не проблема дочери, а проблема мамы.
Это да, но именно для дочери важна поддержка и видение вообще всей вот этой ролевой структуры, потому что если и дочь начинает реагировать, ну так скажем, более конструктивно, то и уже дальше маме где-то приходится менять свое поведение. Ну, может, и не поменяет, но, по крайней мере, есть, как это, меняется один элемент системы, это толкает к изменению всю систему. И тут есть надежда, что что-то может измениться. Может, и нет.
У нас есть вторая ссылка в описании к этой трансляции, где мы предлагаем вам бесплатные консультации. Туда могут прийти мама и дочка?
Да. И мама-дочка, и дочка, и мама. Потому что есть женщины, которые приходят с запросом, что вот страдаю, завидую, злюсь, ничего с собой поделать не могу. И тогда уже это про вот эту неудовлетворенность, которая была в жизни, непрожитость. Это тоже такое есть.
Как часто к тебе приходили мамочки, которые говорили, я завидую, злюсь на дочку?
Мне просто интересно. Да, знаешь, это достаточно такая частая тема, но в смысле не с первого раза, потому что это социально неприемлемые чувства, и обычно мы, если там говорим на эти темы, то очень аккуратно и очень...
То есть к тебе приходит человек с одним запросом, а ты из него вытягиваешь, оказывается, еще и там и это присутствует тоже.
Ну, я даже не вытягиваю, а как-то вот само потом потихонечку так вот... Получается, ну и у всех нас есть какие-то не очень социально приемлемые чувства, те, которые, мы, может, не хотим сразу как-то говорить о них. Поэтому не все сразу.
Да, интересно, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня с Натальей Вячеславовной о том, на очень интересную тему «Мама и дочь. История любви и ревности». Так мы назвали сегодняшнюю передачу, так как роман целый мы его назвали. Но да, но на самом деле это правда роман, потому что это очень сложная и очень непростая тема. И, как сказала Наташа сейчас, что такие чувства не... являются социально одобряемыми, поэтому их многие люди скрывают от себя, от других, от всех людей, и очень сложно в себе признать, что ты завидуешь своей дочке или там, своему сыну, неважно. Но вот сегодня мы решили поговорить именно на эту тему. Ставьте лайки, делайте репост. У нас две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Мы полностью благотворительный проект, и мы очень нуждаемся в вашей помощи и поддержке. и даже 100 рублей, которые вы готовы пожертвовать, являются очень важной, очень такой большой, значимой суммой для нас, потому что это плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. А вторая ссылка – это, собственно, вот то, о чем я уже говорил. Это ссылка для регистрации, чтобы получить 2 полноценные сессии с психологом абсолютно бесплатно за наш счет, вот для вас, да. И это будут полноценные, опять же, консультации с помощью цифровых там зумов, скайпов и всего прочего, средств связи, где бы вы ни жили, где бы вы ни находились. А мы продолжаем, у нас осталось 9 минут до конца эфира. Есть такая вот тема, я слышал ее, знаешь, не то чтобы я прям вот в этой теме разбирался, о чем мы говорим, но я очень много об этом слышал от обывателей, опять же, что вот чувство ревности мамы к дочке, оно как-то особенно осуждаемо.
Ну, да, то есть это так, об этом сложно говорить, но вот здесь мне очень хочется, чтобы мы это посмотрели через призму именно чувств мамы. И вот это все проявляется, зависть, ревность, это же чувства, сообщающие нам о том, что у нас есть нереализованность и именно не, ну, как бы вот такой недостаток, дефицит в тех вещах, которые нам важны, и, а у другого, самого близкого человека это есть. И вот эти чувства, они могут, например, показать, вот в чем вот мне плохо, что не реализовалось, что, может, необходимо прожить, отгоревать, отпустить, признать. И вот тогда вот эта свобода наступает, когда ты уже отделяешь себя, что да, ну вот там в моей жизни там этого не было, это очень грустно. Но и тогда появляется свобода радоваться за и своего ребенка, видеть как своего ребенка, и видеть вот эту красивую женщину, у которой получилось, которая счастлива, и порадоваться за нее. Но для этого нужна вот эта отдельность.
Угу.
Вот, ну, а не вот, ну, не вот эта сцепка.
Как к ней прийти? То есть как мне... Ну, я не женщина, понятное дело, да, я здесь проблем испытывать не буду, но тем не менее, как мне к этой отдельности прийти, как к женщине к этой отдельности прийти? Опять же, ты такое слово сказал грустно неоднократно уже, и я его тоже повторил, там, увядание, да? И это ведь, наверное, ну, мужчине, как мне кажется, гораздо проще свое увядание воспринимать по отношению, ну, если он сравнивает себя с сыном, чем женщине по отношению к дочке, потому что есть же поговорка, что мужчина должен быть не страшнее обезьяны, да, и это нам вдалбливают в костный мозг буквально, что не важна твоя внешность, а для женщины ее физическая привлекательность таким является очень важным элементом ее идентичности.
Да, но видишь, здесь немножечко разные аспекты. Мужчинам очень тяжело в плане увядания относительно мужской потенции и здоровья. Вот мужчины более вот на это реагируют, что даже женщины скорее могут на внешнее, но на здоровье тоже. Но вот эта вот немощность здоровья, ну вот даже я там помню там по своему папе, ну то есть ему было очень сложно переносить, что он болеет. Ну то есть он как бы вот, и что там мы ему помогаем. Ну то есть и вот это ему было, ну как-то сложно, ну, вот, воспринимать. Вот, поэтому, ну вот здесь первый момент – это открыто для себя признать о том, какие у меня отношения, допустим, с выросшей дочерью, как я себя чувствую по отношению к ней, вообще, как я себя чувствую по отношению к своей жизни, там, счастье, несчастье, какие есть эмоции. Наверное, это один из самых сложных шагов, вот это вот принять, признать. И опять же, это хороший запрос на психологическую работу, где с поддержкой можно посмотреть на очень трудные вещи в жизни, где ты можешь не один вот, ну, как под этой плитой горя, ну, как бы того, что вот не было, а с другим человеком.
Угу. Да, спасибо, друзья. Если у вас есть такой запрос, девушки, женщины, мамы, бабушки, пожалуйста, кликайте по второй ссылке в описании к этой трансляции, и мы со своей стороны сможем вам каким-то образом помочь осознать новую для себя реальность, или не очень новую, но тем не менее, реальность, в которой вы пребываете, и, может быть, сделать вас более счастливыми людьми, потому что вы как-то освободитесь от тех проблем, комплексов, которые у вас есть, и вы сможете позволить своим дочерям жить своей самостоятельной счастливой жизнью, не сравнивая себя с ними и не пытаясь с ними конкурировать, потому что, наверное, это не совсем уместно, да, в этой ситуации конкурировать. Ну, кстати, про конкуренцию. Могла бы ты что-нибудь прокомментировать, когда мамочки начинают конкурировать со своими дочерями? Я помню, знаешь, у меня была девушка знакомая, подруга, просто подруга, она там на год старше, на класс была старше меня. Ее мама была удивительно привлекательной женщиной. И когда выходила Татьяна со своей мамой, они, причем Татьяна была блондинкой, а мама брюнеткой, жгучей такой, да, многие люди воспринимали их как сестер. Настолько вот не была видна, да, вот эта разница между ними. И у них такая, как я наблюдал со стороны, у них была конкуренция за внимание мужчин.
Ну, вот это вот, опять же, это к вопросу реализованности, реализованности как женщины.
Не, подчеркиваю, мама была очень привлекательной женщиной.
Нет, я понимаю, но здесь, понимаешь, вот опять же, конкуренция за мужчин может происходить из роли женщина-женщина. То есть мама не... Ну, здесь это проявляется, что мама не воспринимала как дочь, как своего ребенка, а именно как женщина-женщина. Это на равных. И вот здесь дочери могут страдать от того, что при этом они дети этой женщины. Ну, то есть они не конкурентки. То есть потом это выходит, эта конкуренция может проявляться. В любых отношениях есть конкуренция. Но основа отношений – это все равно я мать, а ты дочь. И дочери говорят, что как будто не на что опереться, как будто вот этой родительской сильной фигуры ее не хватает.
Но она отсутствует, по сути, вообще, конечно, да, потому что рядом с тобой...
Да, 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 то есть в этом подружка. Смысле... Да, 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 она не подружка. И в этом, и здесь очень важно вот как раз помнить, кто есть кто.
Слушай, а вот мы ведь с тобой говорили много раз в эфирах о том, что это, в принципе, круто, когда... Помнишь, я тебе сказал, говорил 1000 раз, что... А мой папа только стал мне другом, и вот он умер, да? И для меня это огромная потеря. При этом ты тоже говоришь, что роль родителей не должна быть ролью друзей, там, подруг. Вот как это совместится все?
Здесь вопрос именно дружбы как элемента, который, ну, как говорится, не нарушает вот основную структуру. То есть есть вот этот дружеский элемент, и у нас есть позиция, где мы общаемся взрослый-взрослый, но все равно сохраняется, мы понимаем, что там я родитель, а ты ребенок. А когда вот это вот становится основным моментом, что ну, там, конкуренция или то вот здесь это нарушается.
Спасибо большое, друзья. У нас осталось, к сожалению, несколько секунд до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты, продолжайте комментировать этот эфир. Если будут интересные комментарии, я их перекину Наталье Вячеславовне, она на них ответит уже в внеэфирное время. Ну и помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он очень нуждается в том, чтобы вы чуть-чуть вложили туда своих финансов. Я подчеркиваю, не пожертвовали, а именно вложили, потому что вы вкладываете в хорошее дело, в очень хорошее дело. Нас очень много людей смотрит, и некоторые из них пользуются второй ссылкой в описании, где мы вам оказываем духовную такую, ну, психологическую поддержку именно. На той стороне настоящие психологи, профессионалы с образованием, которые могут вам помочь разобраться с теми сложными ситуациями, которые есть в вашей жизни. Две сессии абсолютно бесплатно мы вам можем предоставить. Всем спасибо за ваши комментарии, за ваше участие в сегодняшнем эфире.
Спасибо большое. Спасибо.
Всем пока и до встречи.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.